Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Власти Украины намерены запретить въезд в страну ряду российских деятелей культуры и ввести экономические санкции против компаний с российским капиталом. Авиаперевозчик «Добролет», выполнявший рейсы в Крым, сообщил о временной приостановке полетов из-за санкций Евросоюза. Сегодня в Вашингтоне открывается первый в истории саммит США-Африка. Израиль вновь объявил о коротком прекращении военных действий на территории Газы. В замоскворецком суде Москвы с последним словом выступают двое из четырех подсудимых по так называемому «болотному делу» – Алексей Гаскаров и Елена Кохтарева. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Дочерняя компания «Аэрофлота» авиаперевозчик «Добролет», выполнявший рейсы в Крым, сообщила о временной приостановке полетов из-за санкций Евросоюза. Аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставление аэронавигационной информации, говорится в сообщении компании. Лоукостер «Добролет» был организован «Аэрофлотом» в этом году сразу после аннексии Крыма по просьбе президента Владимира Путина. Пассажиров «Добролета», купивших билеты на рейс «Москва-Симферополь», будет привозить авиакомпания «Оренбургские авиалинии». «Добролет» попал в санкционный список Евросоюза на прошлой неделе. Глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью «Радио Свобода» предположил, что санкции Евросоюза могут коснуться и других российских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Крым. С Олегом Пантелеевым беседовала моя коллега Любовь Чижова.
В первую очередь, это, безусловно, очень большой дискомфорт для тех пассажиров, которые приобрели билеты, но не смогут воспользоваться рейсом авиакомпаний. Это, безусловно, проблема, хотя надо отдать должное, что делается все возможное для того, чтобы этот дискомфорт минимизировать. Те пассажиры, которые в ближайшее время должны были вылететь в Симферополь или Волгоград, будут доставлены в пункты назначения самолетами другой авиакомпании, Оренбургские авиалинии, по тем направлениям, по которым «Добролет» так и не начал пока полеты. Пассажирам придется сдать авиабилеты, в полном объеме получить свои средства обратно, но совершенно очевидно, что никаких штрафных санкций на пассажиров в связи со сдачей билетов накладываться не будет. Что касается, собственно, авиакомпании, то, безусловно, эти санкции приведут «Добролет» к каким-то убыткам. Подсчитать их сейчас не представляется возможным. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какие решения будут приняты собственником авиакомпании, потому что сейчас есть три альтернативных варианта. Наименее вероятный, пожалуй, наименее разумный – это просто остановить бизнес-компанию, обанкротить ее и поставить крест на всех многомесячных трудах, которые были проделаны. Альтернативой является либо проработать с Евросоюзом вопрос, каким образом можно выйти из-под режима санкций, к примеру, отказавшись от выполнения полета в Симферополь, но при этом развивая полеты по другим линиям. Второй вариант, более уж сложный, очевидно, но вполне вероятный и возможный, заключается в том, чтобы найти поставщиков услуг и с точки зрения лизинга, и с точки зрения технического обслуживания, ремонта и страхования среди российских компаний, либо компаний Юго-Восточной Азии, которые с высокой степенью вероятности не поддержат санкции. В результате будет возможность полностью все риски, связанные с европейскими санкциями, минимизировать и продолжить полеты, в том числе и в Симферополь. Но еще раз повторю, что это решение собственника авиакомпании.
А какие-то еще российские авиакомпании летают в Крым или этим занимался только «Добролет»? И вообще, в принципе, как санкции ЕС могут отразиться и на других авиаперевозчиках российских?
Теоретически мы отлично знаем, что в Симферополь выполняет полеты достаточно большое количество российских авиакомпаний. И многие из них уязвимы с точки зрения потенциально возможных санкций. В том документе, которым были введены санкции против «Добролета», было указано, что компания выполняет полеты эксклюзивно в Симферополь И на тот момент, когда санкции прорабатывались, это действительно было так. Авиакомпания летала только лишь на линии Москва-Симферополь. И лишь совсем недавно, буквально на днях, авиакомпания начала полеты по линии Москва-Волгоград. Теоретически уже 1 августа авиакомпания не соответствовала тем критериям, которые были указаны в документе, вводящем санкции. То есть у нее полеты были не только в Симферополь. Но мы, к сожалению, не можем однозначно утверждать, что у бюрократов Евросоюза есть желание наказать авиакомпании именно только за полеты по линии Москва-Симферополь, больше никуда. Поэтому мы не можем исключать, что риски есть для всех перевозчиков, выполняющих полеты в Симферополь. Исходя из этого, конечно же, российское правительство должно еще раз проработать вопрос создания авиакомпании, которая бы базировалась в Симферополе, которая бы выполняла полеты на авиационной технике исключительно российского производства и вообще никоим образом не была бы связана с европейскими или американскими контрагентами.
А это возможно?
Да, безусловно, это возможно. Уже сейчас есть авиакомпания Red Wings, партия которой современные российские самолеты Ту-204. Среди акционеров нет европейских или американских компаний. Лизинг этих самолетов предоставляется российским финансовым институтом. Находится компания тоже в российских страховых компаниях. Так что формально этот перевозчик мог бы чувствовать себя относительно комфортно, даже в том случае, если против него будут приняты санкции со стороны Евросоюза или США.
Любовь Чижова беседовала с главой аналитической службы агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Израиль принял решение прекратить военные действия на большей территории Газы с 10 до 5 вечера по местному времени. Исключением будет палестинская часть города Рафах на юге анклава. Движение «Хамас» призывает население сектора Газа с осторожностью воспринимать решение Израиля о гуманитарном перемирии. Элла Котлер с подробностями.
Продолжается операция «Нерушимая скала», которую Израиль проводит против «Хамас». С начала операции «Хамас» выпустил по Израилю свыше 3127 ракет. За прошедшие сутки по Израилю было выпущено 119 ракет. Часть из них попала в центр страны, но основной удар пришелся, как обычно, на юг Израиля. Это связано с тем, что по оценкам армии в арсенале «Хамас» осталось около 3000 ракет «Касам», но только несколько десятков ракет, дальность которых превышает 40 километров. Сегодня утром уже были обстреляны Ашдод, Ашкелон и территория районного совета Эшколь. Боевики «Хамас» продолжили использование гражданских объектов в качестве щитов. В результате на днях возле школы ООН, в которой укрылись беженцы в Газе, разорвалась ракета, погибло 10 человек. Исходную вину за это возложили на Израиль, но проверка показала, что армия обороны Израиля не вела боевых действий в этом районе в тот момент. Ночью на базе Генштаба в Тель-Авиве прошло совещание с участием премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, министра обороны Моше Яалона, начальника Генштаба Бенни Ганца и главы службы общей безопасности Шабак Ярама Коэна. Как заявил глава правительства, операция «Нерушимая скала» продолжится, пока не будут достигнуты ее цели. Главные из которых – возврат безопасности и длительной тишины гражданам Израиля с нанесением значительных разрушений инфраструктуры террора. Вывод войск из северной части Газы Нетаньяху назвал перегруппировкой, целью которой является продолжать выполнять поставленные перед армией задачи. Премьер-министр также подчеркнул, что операция не ограничена во времени. Согласно опросу общественного мнения, который провел 10-й канал израильского телевидения, 63% израильтян выступают против прекращения операции. 53% опрошенных считают, что глава правительства хорошо справляется со своими обязанностями. Правительство приняло решение о выводе из Газы сухопутных частей и о завершении наземной части операции. Большая часть сухопутных частей уже выведена из сектора. Остальные покинут Газу после уничтожения последних из обнаруженных тоннелей. При этом командование армии признает, что ему известно далеко не обо всех тоннелях. Во избежание прорыва боевиков на территорию Израиля, на территории Газы может быть создана полоса отчуждения, занятая израильскими военнослужащими. С 10 утра и началось объявленное Израилем в одностороннем порядке гуманитарное перемирие на 7 часов. Генерал-майор Йоав Мордехай заявил, что в случае, если Хамас нарушит договоренность о прекращении огня, перемирие будет немедленно отменено. В все предыдущие перемирия и временные прекращения огня, число которых уже приближается к 10, были нарушены Хамас. Пресс-секретарь Хамас Сами Абу Зухри заявил, что Хамас не собирается присоединяться к одностороннему прекращению огня. В выходные едва началось очередное перемирие. Во время короткой перестрелки боевиками Хамас было похищено тело военнослужащего армии обороны Израиля Адара Голдина, родственника министра обороны Израиля Моше Яалона. Реконструирование событий, которые привели к этой трагедии, позволило уверенно утверждать, что было похищено именно тело, а не живой военнослужащий Голдин. Попытки похищения убитых боевиками военнослужащих Хамас предпринимал уже неоднократно во время этой операции. С израильской стороны во время операции «Несокрушимая скала» погибло уже 64 военнослужащих. Вчера армия обороны Израиля обнаружила очередной тоннель, который был тщательно подготовлен к теракту. В нем находился склад оружия и взрывчатки, проложены рельсы для доставки тяжелого снаряжения и находились три модифицированных мотоцикла. Как отметили представители армии, то, что в тоннеле находились запасы провианта, говорит о том, что теракт должен был произойти в ближайшее время. Также вчера тоннель, прорытый боевиками исламского джихада, был обнаружен в туалете тюрьмы Гильбоа. Протяженность тоннеля пока неизвестна. Есть опасения, что может начаться интифада, инициированная Хамас. Беспорядки в Иудее и Самарии уже происходили на прошлой неделе, но были пресечены силами безопасности. Сегодня утром на Храмовой горе группа арабской молодежи вступила в конфронтацию с силами правопорядка и стала забрасывать полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью, а потом попыталась забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. За последний месяц за участие в беспорядках было арестовано больше 400 человек.
Корреспондент Радио Свобода Элла Котлер. Мы вновь возвращаемся к украинской теме. Власти Украины намерены запретить въезд в страну российским деятелям культуры, поддержавшим присоединение Крыма к России. Кроме того, в самое ближайшее время официальный Киев собирается ввести экономические санкции против компаний с российским капиталом. Санкции во многом аналогичны тем, что уже приняли США и Евросоюз в ответ на действия России на востоке Украины. Наш корреспондент Владимир Вахненко выясняет подробности, и сейчас он в прямом эфире. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Речь идет о санкциях в отношении компаний, в которых доля российского капитала превышает 50%. Государственная фискальная служба Украины накануне передала в Кабинет министров соответствующий список. В него входит до 1000 компаний. Специально созданный в украинском правительстве комитет по внедрению санкций обещают объявить о принимаемых мерах на этой неделе. Известно, что попавшим в черный список российским компаниям будет запрещено брать на Украине кредиты сроком более чем на 90 дней. И, кроме того, им запретят поставлять товары военного и двойного назначения, а также нефтегазовое оборудование. Санкции будут предполагать ограничения для компаний с российским капиталом на участие в приватизации и государственных тендерах, а также запрет газовым компаниям из России работать на украинском рынке. Как подчеркивают эксперты, разрыв торгово-экономических отношений с Россией, безусловно, приведет к потере рабочих мест. Но Украина вслед за Евросоюзом и США должна ввести санкции как пострадавшая сторона от действий России, которая продолжает перебрасывать в Донбасс наемников, оружие и военную технику. Как говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, Украина может сделать так, что российские банки не смогут продавать здесь свои ценные бумаги, торговать валютой на межбанковском рынке и открывать новое отделение. Возможно, российские банки будут более тщательно проверять теперь украинские контролирующие органы, а если докажут вывод части прибыли в Россию и неуплату налогов, то в этом случае такие банки могут попросту закрыть. В перечень санкций может войти реприватизация госпредприятий, которые ранее были полностью или частично проданы российским инвесторам. В первую очередь крупные промышленные предприятия, а также ряд энергетических и перерабатывающих заводов. По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, самый серьезный экономический удар Украина могла бы нанести России, если она станет энергонезависимой. Но для этого требуется время, для этого требуется много времени. Да, у нас исчезнут из продажи российские лекарства или конфеты, говорит Жолудь, но серьезного вреда эти меры российскому бизнесу не принесут. Украина должна отказаться в первую очередь от нефтепродуктов и газа, тогда потери России могли бы быть более серьезными, до 20 миллиардов долларов в год. Но для этого необходимо искать альтернативные источники энергии и внедрять новые технологии. Следует сказать, что уже почти два месяца Россия не поставляет на Украину свой газ, поскольку украинское правительство считает нерыночной завышенной стоимость российского газа, и этот спор Киева и Москвы вскоре будет рассматривать Международный арбитражный суд в Стокгольме вместе с претензиями «Газпрома» об украинской задолженности за голубое топливо. Что касается других санкций Украины в отношении России, известно, что в машиностроении многие украинские предприятия зависят от поставок российских комплектующих из России. Соответственно, заменить их нельзя, значит, и серьезные санкции в этих отраслях вряд ли возможны, пишет газета «Сегодня». Прежде всего, это касается атомной энергетики, где Украина в обмен на уран получает тепловыделяющие элементы для своих АЭС и днепропетровского предприятия «Южмаш». «Южмаш» производит двигатели к ракетам для космической отрасли, занимается обслуживанием и ремонтом боевых стратегических ракет в России. По словам военного эксперта Константина Анатольева, у России нет на нынешний год заказов для «Южмаша», и эксперт полагает, что вряд ли специалисты этого днепропетровского завода прекратят плановое техническое обслуживание российских ракет с ядерными боеголовками, так называемых ракет «Сатана». Они были произведены на «Южмаше» еще в советское время и еще остаются на вооружении российской армии. Кроме экономических санкций, власти Украины намерены запретить въезд в страну и российским деятелям культуры, тем из них, кто поддержал мартовскую аннексию Крыма. В черный список попали почти 500 человек, как написал на своей странице в Фейсбуке советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Считаю правильным не давать таким российским артистам зарабатывать деньги на концертах и выступлениях на Украине. Пусть едут, выступают в Крым перед чайками на пустых пляжах», написал Антон Геращенко. Очевидно, что в черный список Украины войдут певцы Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, которым ранее уже запретила въезд в свою страну Латвия. Ну и неделю назад МВД Украины подготовила список российских журналистов, против которых предлагается ввести санкции и запретить им въезд не только на Украину, но и в Евросоюз, США и другие страны. Речь идет о тех российских журналистах, а также руководителях средств массовой информации, которые, как отмечают украинские власти, помогают министру обороны России Сергею Шойгу вербовать новых наемников для войны на стороне так называемых Луганской и Донецкой народных республик. Так вот, в этот список попали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, а также руководители ТНТ, НТВ, телеканала «Звезда», РЕН-ТВ и Life News. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». За Москворецком суде Москвы с последним словом выступили двое из четырех подсудимых по так называемому «болотному делу» – Алексей Гаскаров и Елена Кохтарева. На прошлом заседании с последним словом выступали обвиняемые Илья Гущин и Александр Марголин. Четырех подсудимых по этому делу обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. С нами на связи наш корреспондент Наталья Джампаладова из Москвы. Скворецкого суда, где только что все закончилось. Наталья, здравствуйте. Я так понимаю, что дату приговора также уже назначили.
Да, Ленара, здравствуйте. Дата приговора назначена на 18 августа в 11 часов. Судья Скворецкого суда Наталья Сусина огласит свое решение по делу в отношении четырех человек, которых обвиняют в участии о самобеспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Сегодня с последним словом выступали двое подсудимых. Первым выступил Алексей Гаскаров. Он анализировал протестное движение зимы и весны 2011-2012 годов. Говорил о болотном деле, говорил о том, что оно станет символом того, что люди, которые не лояльны власти, будут наказаны и должны будут сидеть в тюрьме. И он также сказал, что если в России к свободе лежит, путь к свободе лежит через тюрьмы, то он и его товарищи готовы его пройти. Выступление Гаскарова длилось не очень долго, оно было весьма лаконичным. Он говорил минут 10, наверное. После этого с последним словом выступала Елена Кахтарева, судя по всему, как она сама говорила на предыдущем заседании, она давно хотела выступить. Ее выступление было довольно сильно политически окрашено. Она говорила о протесте, об оппозиции, о том, как она разочаровалась в оппозиции, анализировала события на Украине, в Сирии. В какой-то момент выступления ее прервала судья, напомнив, что подсудимая должна выступать с последним словом, а не анализировать политические события, не читать политическую лекцию. Судья предложила Елене Кахтаревой попросить что-то у суда и рассказать о себе. Кахтарева сказала, что раскаивается в содеянном, и попросила суд, если это возможно, не сажать подсудимых. Напомню, что на предыдущем заседании в ходе прений сторон представители прокуратуры попросили следующие сроки для подсудимых по этому делу. Для Алексея Гаскарова и Александра Марголина гособвинение попросило 4 года колонии общего режима, для Ильи Гущина 3 года и 3 месяца, и для Елены Кахтаревой 3 года и 3 месяца условно с испытательным сроком еще 4 года. Ленара.
Спасибо, Наталья. Наш корреспондент Наталья Джампаладова из Москворецкого суда Москвы. Возможно, уже на этой неделе в США будет опубликована рассекреченная часть доклада Комитета по делам разведки Сената о жестких методах, к которым после терактов 11 сентября 2001 года прибегало Центральное разведывательное управление для того, чтобы получить информацию от лиц, задержанных по подозрению в причастности к терроризму. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Сенатский комитет по делам разведки завершил работу над этим докладом еще в апреле. После этого документ был направлен на редактирование в Белый дом. По соображениям безопасности, опубликована будет лишь небольшая часть состоящего из более чем 6000 страниц доклада. Утечки из доклада появляются в американских СМИ уже несколько недель. Так, например, газета Washington Post сообщила, что в докладе говорится, что после терактов 11 сентября, когда ЦРУ начало охоту за боевиками террористической группировки «Аль-Каида», некоторые из задержанных подозреваемых содержались на засекреченных объектах, где во время допросов их подвергали пыткам. В частности, по данным газеты, задержанных заставляли сидеть или стоять в неудобном положении, лишали сна, окунали в холодную воду. Пытки в Соединенных Штатах запрещены законом, и ЦРУ отрицает, что его сотрудники пытали задержанных, заявляя, что допросы с пристрастием проводились только после консультации с Министерством юстиции. С приходом в Белый дом Барака Обамы допросы с применением силы были запрещены. В конце прошлой недели, отвечая на вопросы журналистов о предстоящей публикации выжимок из доклада, президент Обама признал, что пытки имели место. Еще до того, как я вступил в должность, я четко сказал, что сразу после терактов 11 сентября мы сделали некоторые вещи, которые были неправильными. Мы также сделали много правильных вещей, но мы пытали некоторых людей. Мы сделали вещи, которые противоречат нашим ценностям. По словам президента, понять, почему это произошло, можно. Когда мы думаем о том, что произошло, важно помнить, какой страх люди испытывали после того, как рухнули башни-близнецы, после того, как самолет врезался в здание Пентагона и после крушения самолета в Пенсильвании. Никто тогда не знал, произойдут ли новые атаки, а сотрудники наших правоохранительных органов и органов безопасности находились под огромным давлением. Сейчас важно избежать ханжества и вспомнить, какую тяжелую работу эти люди проделали, и что они были подлинными патриотами. Но все же нам надо признать, что мы допустили вещи, которые были неправильными. Мы переступили за черту, и это надо признать и осознать. Мы, как страна, должны взять на себя ответственность за это во имя того, чтобы не поступать так в будущем. Судя по просочившимся в СМИ данным, составители доклада пришли к выводу, что информация, которую сотрудники ЦРУ получали в результате допросов с пристрастием, не всегда представляла большую ценность. Так, в частности, нет доказательств того, что именно такая информация привела к обнаружению и ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. С этим не согласен один из членов Комитета по делам разведки, сенатор-республиканец из штата Джорджия Саксби Чамблис, который выступал и против составления доклада, и против его рассекречивания. По его словам, доклад является политизированным, так как он был подготовлен по инициативе, обладающей большинством в Сенате, Демократической партии. Сенатор Чамблис выступал в воскресной программе телекомпании CBS.
There's a theory on the part of the Senate Democrats, who are the only ones that carried out this investigation, that
Демократы, они были единственными, кто проводил расследование, руководствуются теорией, что допросы с пристрастием, которые проводились в тюрьме Гуантанамо и других местах, не позволили получить важную информацию. Это абсолютно неверно. Вы увидите из самого доклада, а также из доклада, который подготовило республиканское меньшинство, и из ответа ЦРУ, что информация, полученная в результате этих допросов, помогла пресечь новые теракты и привела к уничтожению Усамы бен Ладена.
From these interrogations was in fact used to interrupt and disrupt terrorist plots, including some information that took down Bin Laden.
По словам сенатора Чамблиса, обвинять сотрудников ЦРУ в применении пыток ни в коем случае нельзя, так как перед тем, как применять силовые методы на допросах, ЦРУ консультировалось с Министерством юстиции и получило заверение, что с юридической точки зрения эти методы не являются пыткой. С позиции Чамблиса категорически не согласен другой член Комитета по делам разведки, сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, который не принадлежит ни к демократической, ни к республиканской партии. Он обвиняет республиканцев в попытке сохранить хорошую мину при плохой игре. Они все еще пытаются оправдать то, что было сделано, и утверждают, что пыток не было, сказал сенатор в телевизионном интервью. Мне кажется, нам пора оставить все это позади. Они же пытаются найти оправдание, в то время как оправдания этому быть не может. Как и президент Обама, сенатор Кинг признает, что понять, почему в обстановке, сложившейся после терактов 11 сентября, сотрудники ЦРУ жестко обходились с задержанными, можно. Главная ошибка ЦРУ, считает сенатор, заключается даже не в том, что его сотрудники пытали подозреваемых в причастности к терроризму задержанных, а в том, что впоследствии это ведомство отказалось признать свою ошибку.
Корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Сегодня в Вашингтоне открывается первый в истории саммит США-Африка. Он продлится 3 дня. На встречу были приглашены главы государств и правительств почти всех 54 стран Африки. Какие цели преследует администрация Обамы, созывая саммит? Ответ выяснял наш корреспондент Евгений Аронов.
Предстоящий Вашингтонский саммит не будет, строго говоря, всеафриканским. На него не позвали Центральноафриканскую республику, Эритрею, Судан и Зимбабве. Все они занесены США в разряд стран-изгоев. По неизвестной причине не приедет в американскую столицу король Марокко Мухаммед VI. Президент Египта Абдул Фатах ас-Сиси отклонил приглашение участвовать в форуме, так как оно пришло с большим опозданием. На днях стало известно, что саммит пропустят также руководители Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии. Острейший кризис, вызванный вспышкой эпидемии Эболы, требует их присутствия на родине. Многие страны Африки испытывают давление со стороны воинствующих исламистских организаций, что вызывает большое беспокойство США. Однако встреча, подобная Вашингтонской, с большим числом участников, плохо подходит для обсуждения деликатных военно-стратегических проблем. Поэтому в центре внимания хозяев и гостей саммита будет находиться экономическая проблематика. Лишь 1% прямых иностранных инвестиций американского бизнеса приходится на Африку. Администрация Обамы считает это аномалией и будет пытаться устранить ее. Главным, на мой взгляд, экономическим вопросом на саммите будет судьба принятого еще президентом Клинтоном при поддержке республиканцев закона о содействии торговле с Африкой, поделилась своими соображениями с Радио Свобода аналитик Фонда наследия Шарлотт Флоренс. Действие этого биля вскоре истекает, а голосование по его пролонгации пока не назначено. Если европейцы выстраивают свои отношения с Африкой на основе равноправия, то этот закон, сферу которого Белый дом хочет расширить, является откровенно дотационным. Он освобождает от всяческих таможенных пошлин большую часть экспорта в США 40 стран африканского континента. Удельный вес Африки в американском импорте небольшой, примерно 2%, из коих львиная доля принадлежит нефти, рассказала Шарлотт Флоренс. Однако ряду компаний закон о содействии торговле с Африкой принес солидные прибыли. Среди них – производители одежды в Кении или германские автостроители, собирающие в Южной Африке машины для американского рынка. Ни до, ни после того, как Африка сбросила колониальное иго, Америка практически не конкурировала на континенте с европейскими державами. Допускаю, что сейчас это может измениться. Более актуальным, однако, является китайский фактор. Несомненно, Вашингтон волнует частые встречи в Пекине китайских и африканских лидеров, подписываемые на них договоренности, которые позволяют КНР монополизировать добычу и вывоз ряда важных сырьевых ресурсов Черного континента. Является ли грядущий саммит по большому счету антикитайским, нежели всеафриканским, как утверждают некоторые комментаторы? Ответ на этот вопрос дадут гости президента Обамы, когда они соберутся в Вашингтоне. Сыграет ли Америка важную роль в либеральном преобразовании последнего неосвоенного массового рынка в Африке, пишет влиятельный журнал Economist, или уступит его Европе и Китаю? Америку в глазах африканцев от Европы выгодно отличает высокий предпринимательский дух и то, что она не замарана пятном колониализма. Сравнение же с бизнесменами из Поднебесной, с точки зрения африканцев, янки выигрывают благодаря своей толерантности. Открывая предприятия в Африке, американцы набирают местных работников и постепенно продвигают их в управленцы. Так что, накопив опыт, они смогут работать в любой точке планеты. Менеджмент же китайских предприятий комплектуется исключительно из национальных кадров. С другой стороны, политика любой американской администрации в отношении Африки вынуждена базироваться на смеси идеализма и коммерческого расчета, и это делает ее зыбкой и непредсказуемой. Белому дому совсем не просто балансировать интересы консервативных республиканцев в Конгрессе, связанных с организациями христиан-миссионеров в Африке, левого крыла демократической партии, агитирующего за увеличение помощи бедным, симпатизирующих бизнесу центристов из обеих партий. Итак, что Барак Обама намерен предложить Африке в смысле частных и государственных инвестиций? Эксперт фонда наследия Шарлотт Флоренс. У участников саммита, согласно заявлениям Белого дома, будет возможность подписать контракты на общую сумму как минимум 900 миллионов долларов. 498 миллионов бюджетных средств будут переданы Гане на расширение и модернизацию энергосистемы. Госдепартамент с недавних пор очень активно продвигает Гану как пример для подражания за ее верность принципам демократического администрирования. Страны небогатые, но пристойно управляемые являются с точки зрения Госдепартамента первейшими кандидатами на получение американской помощи. Заручившись политическим одобрением Вашингтона, они смогут легче привлекать в свою экономику внушительные частные инвестиции. Американское государственное финансирование пойдет также на проекты, направленные на расширение автодорожной инфраструктуры в Африке, что должно ощутимо облегчить сельхозпроизводителям доставку продукции на рынок, и в целом увеличить внутриафриканские торговые потоки, составляющие ныне лишь микроскопическую часть общей торговли Африки с внешним миром. Администрация Обамы делает ставку на то, чтобы помочь Африке стать самодостаточной в сельском хозяйстве, а не зависеть от поставок американских фермеров. Нет худа без добра. Вспышка Эболы привлечет к открывающемуся Вашингтонскому саммиту огромное внимание прессы, и у президента будет прекрасная платформа для того, чтобы донести до сограждан свое видение будущего американо-африканского сотрудничества. Автор упомянутой выше статьи в журнале Economist, посвященной перспективам сотрудничества США и Африки, заключает ее на скептической ноте. Проблема в том, что трансформация такого масштаба, которая нужна Африке, потребует от Соединенных Штатов как основного спонсора недюжинной целеустремленности, терпения и уверенности в собственных силах. Достанет ли их стране, пронизанной сегодня духом изоляционизма, чарающейся риска, погруженной в себя, боящейся перемен, что свойственно всем былым великим державам? Судьбы мира, может быть, и не решаются в Африке, но успехи или неудачи Америки на этом континенте в немалой степени определят ее глобальный рейтинг.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сто лет назад, 3 августа 1914 года, Франция вступила в объявленную ей Германией войну. Мемориальная церемония в память об этом дне прошла сегодня, накануне, в Эльзасе. Сегодня же мемориальные мероприятия проходят в Бельгии и Великобритании. О церемонии в Великобритании рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Вспоминая Первую мировую, англичане обычно называют ее «великой». Без преувеличения, это самая трагичная страница британской истории, которая и через 100 лет ощущается в Великобритании как кровоточащая рана. Война унесла жизни более 750 тысяч человек. Впервые доля мобилизованных к общему числу мужского населения в возрасте 15-49 лет составила 50%. Практически не было семьи, где не оплакивали бы погибших. Вызванная этой войной социальная травма остро переживается до сих пор, влияя на многие стороны британской жизни. Возникшее в Великобритании мощное пацифистское движение и общественное неприятие милитаризма восходит к Первой мировой. Это была поворотная точка британской истории, возвестившая о крахе идиллической эдвардианской эпохи. Обычно связанные с войнами юбилейные торжества проходят в столице, однако столетняя годовщина Первой мировой будет отмечаться в Глазго. Дело в том, что 3 августа там церемония закрытия спортивных игр Содружества, на которой присутствуют главы входящих в него 53 стран, бывших британских колоний и доминионов, также участвовавших в войне. 4 августа в Глазго после поминальной службы в Кафедральном соборе в присутствии королевы и лидеров стран Содружества состоится возложение венков кенотафу, обелиску, воздвигнутому в честь погибших в Первой мировой войне. Поминальная служба пройдет на мемориальном военном кладбище в Бельгии, где похоронены в равной пропорции британские и немецкие солдаты, в частности, первый и последний солдаты Содружества, павшие на Западном фронте. А в 11 часов вечера, в час объявления Великобритании войны Германии, начнется всеночная в лондонском Вестминстерском аббатстве. В этот день будут приспущены флаги на государственных и общественных зданиях по всей Британии. В канун юбилейных торжеств в Лондонском имперском военном музее открылась обширная обновленная экспозиция, посвященная Первой мировой. Об отличии этой войны от предыдущих войн, которые вела Великобритания, в интервью «Радио Свобода» говорит военный историк, сотрудник Имперского военного музея и автор книги «Первая мировая война в тылу» Терри Чарман.
Важнейшее отличие заключалось в том, что Первая мировая была первой тотальной войной. Она вовлекла в свою орбиту не только все виды и роды вооруженных сил, но и все гражданское население. Для этого были задействованы самые разные методы – пропаганда, мобилизация на оборонные предприятия, рационирование продуктов питания – все должны были испытать на себе тяготы военного положения. Во время предыдущих войн привилегированные классы, в частности аристократия, титулованные особы, могли не участвовать в военных действиях. Но в Первую мировую исключений не было. В боевые действия оказались вовлечены все сословия. Правительство объясняло это необходимостью сплочения нации перед смертельной угрозой. Во время предыдущих европейских войн принцы и герцоги не участвовали прямо или косвенно в войне, но на сей раз они надели военную форму. Все население, правда, в разной степени было вовлечено в войну.
Важное мероприятие на юбилейный 2014 год запланировало Министерство образования. В течение года два ученика из каждой британской школы в сопровождении учителя посетят места сражений Первой мировой войны. Правительство ассигновало на это более 5 миллионов фунтов. В течение ближайших 4 лет при активном участии Британского легиона и Ассоциации Западного фронта состоятся торжественные церемонии в память сражений Первой мировой. 31 мая 2016 года будет отмечаться первый день Ютландского сражения, крупнейшей морской битвы Первой мировой войны. 1 июля 2016 года пройдет церемония в память о первом дне битвы на Сомме. Не будут забыты сражения на Марне и при Ипре, и, конечно, 9 ноября 2018 года, в поминальное воскресенье, пройдут торжества по случаю окончания Первой мировой войны. Великобритания победила в этой войне, однако торжества по случаю победы напоминают скорее траурные церемонии, никакого ликования или военных парадов. Социальная травма, вызванная Великой войной, все еще дает о себе знать. Терри Чарман рассказывает.
Многим может показаться странным, что мы не празднуем победу в Первой мировой войне. Каждый знает, что в битве на Сомме в первый же день 1 июля 1916 года Британия потеряла убитыми 20 тысяч человек. Мы помним о провале наступления во время третьей битвы при Ипре в Страстную неделю 1917 года, когда на полях Фландрии тысячами гибли наши солдаты. Мы не празднуем победоносную битву 100 дней осени 1918 года, когда британская немецкая армия одержала одну из величайших побед в своей истории, захватив больше немецких пленных, чем армии ее союзников вместе взятые. Практически никто об этом не знает. Это может показаться странным, но у англичан и в наше время принято не отмечать громкие победы, а оплакивать поражение и гибель солдат.
Создается впечатление, что шок от Великой войны в Англии так и не прошел, и при этом, по наблюдению Терри Чармана, интерес к ее истории растет с каждым годом.
Эта война оставила неизгладимый след прежде всего в психике британцев, в их национальном характере. Была введена всеобщая воинская повинность, в армию оказались призваны почти 6 миллионов человек. Это значит, что в каждой британской семье хотя бы один человек был на фронте. Иногда воевавших было намного больше. К примеру, в семье моей бабушки 3 ее брата были на фронте, а сама она работала на авиационном заводе. И хотя сейчас в Британии не осталось ветеранов Первой мировой, в каждой семье сохранились воспоминания о ней или память о погибших родственниках. Для современных поколений битвы на Марне, на Сомме, при Ипре – это почти такая же далекая история, как Трафальгарская битва или сражение при Ватерлоу. Я почти 40 лет работаю в Имперском военном музее и могу с полным основанием утверждать, что интерес к истории Первой мировой войны растет у посетителей с каждым годом. Он несравним с тем, что было в 1978 году, когда я начинал работать. Шок, который вызвала Первая мировая в британском обществе, так и не прошел.
Многие британские историки называют победу в Первой мировой войне пировой, отмечая ее непомерную цену. Однако Терри Чарман напоминает, что Соединенное Королевство заплатило за нее и огромную политическую цену, лишившись вскоре сверхдержавного статуса.
Когда Великобритания вступила в войну в августе 1914 года, она была самой могущественной страной в мире. Это была огромная империя. Подданными короля Георга V были свыше 400 миллионов человек. В то время Британия была самой индустриально развитой страной и центром мировой науки. Королевский флот доминировал в мировом океане. Конечно, мы гордились одержанной в 1918 году победой, однако к этому чувству примешивалось ощущение огромной утраты. Прежде всего, это гибель более миллиона молодых людей, если считать не только Соединенное Королевство, но и страны Британского Содружества Наций. У Британии в то время была репутация мирового банкира, однако она завершила войну с огромным внешним долгом, в основном по американским займам. Последующие 20 лет Великобритания все еще оставалась мировой державой, но Первая мировая нанесла значительный урон ее политическому и экономическому статусу, что в конечном итоге привело к распаду империи после Второй мировой. В 1940 году Британия уже не была той страной, которой еще оставалась в 1918.
Говорил британский военный историк, сотрудник Имперского военного музея Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Киевский бизнесмен Вячеслав Константиновский стал членом добровольческого батальона «Киев-1», который сражается на востоке Украины. Сейчас он решил продать свой личный «Роллс-Ройс» или обменять на вещи, необходимые украинской армии. Константиновский вместе с братом Александром контролируют «Киев-Донбасс Девелопмент Групп». Среди наиболее известных проектов бизнесменов – 30 заведений быстрого питания «Пузата Хата» и сеть ресторанов «Карт-Бланш». В 2013 году журнал «Фокус» оценил состояние братьев Константиновских в 355 миллионов долларов. Вячеслав Константиновский рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику об операции в Славянске, из которого только что вернулся.
Ваше участие в батальоне «Киев-1» – это временная миссия, или вы готовы воевать до конца антитеррористической операции, сколько бы она ни продлилась?
Ну, готов. Я вот в ближайшее время возвращаюсь. Приехал увидеть семью, найти больше денег на финансирование, потому что многого не хватает, и без этого воевать сложно. И вернусь туда, но дальше будет видно там на месте.
Расскажите, пожалуйста, о батальоне «Киев-1», ну то, что не составляет военную тайну. Он ведь совсем недавно был сформирован.
Ну, этот батальон был сформирован из добровольцев, в основном те, которые были на Майдане. Практически ребята непрофессиональные военные, они буквально несколько месяцев назад впервые взяли в руки оружие. Но очень быстро все осваивают. Батальон занимался удержанием и очисткой города Славянска. Ну, несколько раз выдвигался на другие задания, не хочу это обсуждать.
И у вас ведь тоже нет военного опыта, вы не служили в армии вообще?
Я служил в армии, еще советская.
Ну, вы были участником Майдана, да? Как он изменил вашу жизнь? Что для вас означает этот опыт противостояния диктатуре, противостояния Януковичу?
У меня есть опыт еще Майдана 2004 года, тогда тоже было противостояние Януковичу. Тогда было противостояние фальсификациям. Было там унизительно для всех людей, и люди вышли тогда на Майдан. Но этот Майдан был совсем другой, он был более резкий, если так можно сказать. Потому что уже при власти Януковича открыто оборовывалась страна, бизнес уничтожался. Ну, это, в общем-то, такое уже было у всех желание что-то изменить. Ну, и многие бизнесмены, это не только я, очень многие люди там сами находились и поддерживали.
Ну, вы были сейчас в Славянске, вернее говорить. Какое впечатление на вас произвел город?
Первый там день буквально вообще почти не было людей. Потом с каждым днем люди больше появлялось. Уже когда я уезжал, было уже молодежь появилась. Ну, очень многие люди приветствуют, подходят очень доброжелательно и предлагают там воду и что-то там еще, хотя у них там особо ничего нет. Но света не было. Вот сейчас я видел по телевизору, что-то сделали уже свет. Там в одном месте, только на площади, можно было в интернет зайти, там даже транслятор стоял. Ну, очень много разбитых домов, разбита ТЭЦ, разбит комбикормовый завод. Предстоит серьезная работа по восстановлению, людям будет сложно там, конечно, зимовать. Все эти банды ушли в лес, фактически как бы дорога, которая контролируется, и сам город. Ну, по одному бойцы не ходят, группами патрулируют. Выезжают на случай там какой-то там ситуации, там, если слышна стрельба или еще что-нибудь, или что-то подозрительное. Бывает, люди подходят и говорят, что там мина лежит, там снаряд, туда заторово отправляют.
Ну вот вы сказали, что доброжелательно к вам относятся. С враждебным отношением вы вообще не сталкивались?
Все сталкивались. Мужчины в основном все ушли, те, что воевали, ушли из города или переоделись, они не высовываются. Их там ищут, пытаются устанавливать, и при ней там арестовывали несколько человек. Враждебно. Такие в основном пожилые женщины были, несколько, которые там высказывались. Ну, на самом деле, таких было немного. Ну, я не знаю, почему. Или боялись, или не хотели. Ну, там часть населения настроена враждебно. Но вот те люди, которые подходили, они рассказывали, что у них поменялось вообще мнение полностью, потому что эти вот бандиты, они подтаскивали минометы под жилые дома, специально расстреливали позиции украинских войск. Люди их просили, умоляли этого не делать, потому что они делали обычно вечером, когда люди дома. Я даже слышал, когда мне женщина одна рассказала, что какую-то женщину застрелили, что она там размещалась долго. Ну, там насиловали девушек. Тоже я слышал от жителей. Сам я этого там как бы не видел, но жители рассказывали об этом.
Вячеслав, ну, есть очень много объяснений, что за война идет на востоке Украины. Кто-то скажет, что это война против Путина, кто-то, что против остатков режима Януковича, кто-то, что это война против возвращения в Советский Союз или людей с европейскими ценностями против так называемых ватников. Как вы для себя определяете смысл этой войны?
Во-первых, для меня это война за целостность Украины, потому что Донбасс – это Украина. И если допустить там, то это будет дальше распространяться. Понятно, что это как бы территория, там есть свой менталитет, она ближе к России, там очень много вышли еще из советского периода, да. Многие люди просто как бы запутаны с пропагандой. А многие люди, которым терять нечего, там наркоманы всякие, там бывшие уголовники, им платят. И они воюют, потому что для них такой же способ жизни, они вышли как бы из-под поля. И они воюют за деньги.
Ну, с теми, кто воюет за деньги, понятно. Но вот с теми, кто искренне хотят возвращения советского прошлого, живут этим мифом, мечтают в Россию, боятся вымышленных бандеровцев, что делать с ними? Ведь оружием проблему не решить. Как выиграть вот эту войну, так сказать, духовную, да, как их переубедить?
Должна быть идеологическая работа. Ну, мы там с людьми разговаривали со многими и рассказывали, говорили, ну, я говорю по-русски. Мне никто никогда в жизни ни слова не сказал ни на Майдане, ни в Киеве, ни в зоне АТО, ни в батальоне. Хотя я могу по-украински говорить, но для меня русский язык более как бы привычный, потому что я учился в русской школе. Надо людей переубеждать. Ну а те, кто хочет в России, ну, граница открыта, они могут спокойно переехать и жить в России, я думаю, их там примут.
Вячеслав, ну для того, чтобы состоятельный человек оставил свой бизнес, свою благополучную жизнь и отправился вот на такую полную неудобство и очень опасную военную службу, нужна очень серьезная мотивировка. Но я думаю, что вот представить себе такого бизнесмена, как вы, который пойдет воевать в России, очень сложно. Какой ваш мотив?
Наверное, совесть. Не знаю. Во-первых, кто сказал, что должны воевать одни бедные? Я такого закона не видел.
Ну, так получается.
Ну, это неправильно. Я думаю, что это изменится. Потому что не очень приятно чувствовать, что за тебя кто-то там рискует, что-то делает, и ты сидишь себе в комфорте. Во-вторых, говорится, если что-то хочется, чтобы изменилось, нужно себя начинать самому что-то делать. Потому что если этого не делать, то как тяжело ожидать, что на самом деле другие будут это делать. Я надеюсь, что это все-таки изменится. И там, кстати, было достаточное количество малого бизнеса, людей, у которых там есть какие-то точно небольшие какие-то там... Я знаю, парень был, у него там маленькая компьютерная фирма, один был парень, у него маленький ресторанчик. Кто-то там строительством занимался раньше. То есть там не нищие люди, ну, понятно, не очень обеспеченные, но образованные, интеллигентные, нормальные люди, там их достаточно много.
И вы решили расстаться со своим Роллс-Ройсом и пожертвовать деньги на антитеррористическую операцию. Это, я так понимаю, символический жест, как бы обращенный к другим бизнесменам, призыв жертвовать на армию, да?
Это фактически и то, потому что, знаете, когда хочется что-то купить, недостаточно денег, нужно что-то продать. Роллс-Ройс — это достаточно дорогая вещь, которая сегодня для меня бесполезна. Мне нужны сегодня там какие-то другие вещи. Прицелы, тепловизоры, внедорожники и так далее, и так далее. Поэтому те деньги, которые я могу тратить, я их и так трачу. Наличные, да. А для того, чтобы как-то этот эффект усилить, нужно что-то от чего-то отказаться.
И вы получили какие-нибудь предложения о покупке автомобиля?
Ну, сейчас идут переговоры, потому что, знаете, я для себя продавал бы для себя, я бы уже, ну, продал бы дешевле даже. Но мне жалко терять какие-то деньги, потому что я понимаю, что на них можно купить. Но он однозначно будет продан, не знаю, будет ли он продан за ту цифру, которая мне хочется. Сегодня фактически второй день этого процесса. Я думаю, что еще есть несколько дней подождать и выбрать лучшее предложение, и тогда его уже отдать.
Ну, бизнес-среда, естественно, цинична, да, романтиков довольно мало. Как ваши коллеги-бизнесмены реагируют на ваше решение стать добровольцем, на ваш патриотический порыв? Удивлены, иронизируют или понимают ваши мотивы в основном?
Ну, почему? Многие, да, многие одобряют. Мне очень многие люди пишут, что хотят вместе. Просто не все понимают, что взять с собой человека, это надо за него нести ответственность. Нужно его экипировать, нужно, чтобы он был обучен. Нужно, чтобы он знал, что делать, поэтому я всех отправляю по такой цепочке. Батальон, есть телефон, у меня я выставил на странице, куда можно позвонить. Что нужно получить оружие, нужно пройти аттестацию, нужно пройти какой-то курс. Вот я на себя это как бы ответственность не могу взять, притащить сюда, ну, людей. Хотя людей, ну, желающих, ну, а я надеюсь, что все-таки после этого как бы объявления желающих прибавится. Ну и самое главное, что люди не должны чувствовать, что их там бросили, кто-то сидит в комфорте, а кого-то туда отправили умирать, когда они чувствуют поддержку. Для многих людей это очень важно. Мне многие люди пишут просто с благодарностью, потому что они понимают, что их поддерживают разные как бы слои населения. Ну, это тоже такой-то символический такой жест, потому что в данном случае страна должна быть единой.
Вот вопрос, который я постоянно задаю своим собеседникам. Почему в Украине столько смелых людей из самых разных слоев общества, которые готовы рисковать ради свободы, ради того, чтобы в стране не было диктатуры, ради целостности страны? Ну, вот простые обыватели во время Байдана брали молотов-коктейли или булыжники и шли на Беркут. В России таких людей единицы, они предпочитают не бороться, а эмигрировать, ну, или их протестные энергии не выходят дальше Фейсбука. Вы наверняка тоже задумывались об этом. Есть у вас ответ?
Ну, я вам, честно скажу, что это до 2004 года я сам это не верил. Знаете, ходит много анекдотов, что украинцы, там они очень, как бы, каждый за себя. И вот, имея опыт Майдана 2004 года, это было для меня такое открытие и даже предмет гордости. Потому что, ну, это, видно, черта украинского характера.
Дмитрий Волчек беседовал с Вячеславом Константиновским, и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» на сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про наши страницы в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».